эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Как Украина сегодня подходит к проблеме Крыма? Является ли главным вопросом статус полуострова, его возвращение или сосуществование в тех реалиях, которые возникли после аннексии? Мы с моим коллегой, ведущим программы «Крым. Реалии» Украинской службы «Радио Свобода» Александром Янковским пригласили к нам в студию украинского политолога Тараса Березовца, инициатора проекта «Фрай Краймія. Свободный Крым». Расскажите, может быть, для начала нашего разговора об этой инициативе, чего вы, собственно, хотите добиться?
Проект «Фрай Краймія», Виталий, объединяет сегодня тех экспертов, которых я собрал, собственно говоря, и мы начали этот проект в декабре 2014 года и сразу получили поддержку канадского правительства. Я вложил туда собственные деньги, плюс мы получили грант от канадцев. На эти деньги мы открыли think tank. Есть три ключевые задачи, на которых мы концентрируемся. Первая задача – это помощь украинскому правительству, президенту и Верховной Раде в выработке стратегии в отношении Крыма. Второе, на чем мы концентрируемся, это правозащитная деятельность, анализ происходящих процессов. На сегодняшний день мы уже готовим такой документ на русском и на английском языке еженедельно. Он называется Fact Book. Там есть разделы, подразделы. Нарушение прав человека, экономическая ситуация, экология, милитаризация Крыма, политические процессы происходящие. И мы это отправляем по нашей адресной базе, нашим друзьям, коллегам США, по всем странам Европейского Союза, Европарламент, Еврокомиссия, плюс все посольства, которые занимаются темой Крыма непосредственно здесь, в Украине. И третья тема – это концентрация на создании медиаресурсов, которые должны доносить объективную информацию, собственно, крымчанам о ситуации в Украине и, во вторую очередь, самим украинцам о происходящем в Крыму. Мы запустили сразу же проект, который называется тоже freecrimea.com.ua. Это сайт, который перепечатывает много информации из российских, зарубежных, украинских ресурсов, плюс свой контент мы делаем.
Да, скажите, Александр, а кто больше всего дезориентирован сегодня? Как вы думаете, с медиа точки зрения? Нет, вот именно вот украинцы, крымчане или, может быть, Запад по отношению к Крыму или россияне. Нет. Какая аудитория сегодня выглядит с большим трудом осознающее происходящее?
Я думаю, тут уместно употребить те слова «война в Крыму, все в дыму». Да? То есть дезориентированы все. То, что происходит в Крыму, непонятно никому, за редким исключением. И не факт, что, находясь сейчас в Крыму, можно лучше понимать, что происходит на полуострове. А что касается Украины, то в Украине тема Крыма потихоньку уходит. Она перестала быть номер один темой в медиа, да, но она, конечно, уже, наверное, даже не номер два. Наверное, номер два для Украины сейчас – это там борьба с коррупцией. Номер один – это события на Востоке. Что делает Тарас со своей командой? Это очень важно. Он возвращает Крым в информационное пространство. Тарас создает каждую неделю, он создает информационные поводы. Когда они собирают своих экспертов, делают пресс-конференцию и объясняют, что не так с Крымом.
Скажите, Тарас, вот вы крымчанин, Александр крымчанин. Вам не обидно, что Крым занимает такое, я бы сказал, удаленное место в украинском политическом и даже, я бы сказал, бытовом сознании? Еще летом о Крыме говорят. Потом, когда похолодает, вообще забудут. Между прочим, так было и когда Крым был в составе Украины.
Помните? Знаете, в чем всегда крымчане отличались от остальных украинцев? Они слишком обособлены. Если закарпатцы держатся диаспорой, у них такая тейповая система, как у всех горцев. Донецкие – это притчи во языцах, это такая гангстерская система. Крымчане всегда были одиноки. Мы в этом плане одиночки. И Александр, он родом из Феодосии. Правда, Александр? Я из Керчи. И я могу сказать, что даже ни крымчане, собственно говоря, ни керчане, не знаю, как феодосийцы, они, ну, общаются крайне-крайне мало. Я общаюсь только со своими одноклассниками, которые живут на материковой Украине, часть из них в Киеве осела, мы с ними поддерживаем отношения. Все остальное это чисто эпизодически. Но за последний год произошли совершенно кардинальные вещи. Крымчане стали общаться, крымчане стали работать, крымчане стали дружить. И на сегодняшний день есть много площадок, на которых такая возможность коммуникации есть. Что касается темы Крыма, к сожалению, я должен сказать, она, я согласен здесь с Александром, она не востребована. И самое обидное, Виталий, она не востребована украинскими СМИ. Нам доставляет огромные проблемы возвращать тему и заставляет, ну, вот кроме проекта «Крым Реалии», «Радио Свобода», «Крым СОС», это можно по пальцам одной руки перечислить, кому она в принципе понятна. Я не говорю уже о том, что у нас редко, когда на нашу пресс-конференцию там приходят, ну, там свыше 6 журналистов. То есть фактически мы сами этот контент мало того, что производим, мы приглашаем спикеров, пишем статьи, наши партнеры из кризисного медиа-центра делают футаж, видео, а все остальное украинскому зрителю, потребителю. Такое впечатление, знаете, то есть вот был Крым, его забрали, ну и хрен с ним, то есть забыли и пошли дальше. Это грубо, но вот это у меня
говорит, Тарас подтверждает мнение Владимира Путина о том, что это никакая не украинская территория, и никто здесь особо жалеть или не будет.
Давайте отделим там идеологическое и практическое. Только у 2000 украинцев, которые проживают на территории материка Украины, были объекты недвижимости в Крыму. Для всех остальных, для большинства, да. Это была территория, в лучшем случае, куда можно было приехать летом, там на море, недорого. Крым стал очень дорогим регионом, очень труднодоступным с точки зрения украинцев, чтобы туда попасть на отдых.
Сейчас?
Да, сейчас, да, естественно. Вот в прошлом году, а в этом году так особенности, поэтому уже как курорт его никто не рассматривает, ну, во всяком случае, большинство. И осталось, наверное, только вот эти вот 2000 людей, может быть, с их семьями, там, пусть 6000 или 8000 человек будет, да, у которых были объекты недвижимости в Крыму, и которые рассматривают Крым именно, по крайней мере, если не абсолютно своим, да, ну, вот таким вот своим-своим. Ну, а с третьей стороны, нельзя, конечно, еще и сбрасывать со счетов то, что все-таки из Крыма выехало по меньшей мере 50 тысяч человек, и выехало это в течение вот последнего года. И для этих людей Крым, как правило, свой. Это не только крымские татары, это и украинцы, и это во многом это русские.
Кстати говоря, ведь вот проблема беженцев это тоже такая проблема, которая практически не решается ни в государстве, в смысле по-настоящему, надо честно говорить, ни в информационном пространстве.
Государственные чиновники, к которым мы обращаемся с соответствующими просьбами, они вообще стараются сделать вид, они не понимают, о чем речь идет. Они говорят, ну, смотрите, у нас на одних чаше весов, вот по стране на сегодняшний день, вот зарегистрировано в Украине 1 360 000 беженцев, это официальные данные ООН. Соответственно, из Крыма всего 50 тысяч, а 1 300 000 это Донецкая и Луганская область. И когда они говорят, ну, слушайте, вот из этих регионов же намного больше, мы о них должны думать в первую очередь. Если для беженцев с Донбасса действительно строятся правительствами Голландии, Германии, строятся целые городки в Харьковской области, Днепропетровской области, то беженцы из Крыма фактически предоставлены сами себе. Слава богу, есть там поддержка каких-то бизнесменов, какие-то где-то поддерживают волонтерские проекты, но по большому счету крымские беженцы, они предоставлены сами себе. Другое дело, что этот поток, он, я бы скажу, ну не в обиду, может, до Донбасса, он более интеллектуальный и более самодостаточный. Уехали в первую очередь люди, которые, даже если у них не было какой-то финансовой подушки, они себя нашли. То есть здесь уезжали, в первую очередь, журналисты, бизнесмены уезжали, студенты, да, то есть люди как бы интеллектуальные. И многие из них, даже не имея сегодня денег, они сегодня прекрасно, я их встречаю постоянно, причем не только в Киеве езжу, очень большая диаспора, например, только крымских татар, более 4000 в Львовской области осело, они все прекрасно устроились, они открыли какой-то малый бизнес, кафе, рестораны открывают. Самое главное, нет, знаете, вот этого все пропало, и вот этого, знаете, какого-то пессимизма. То есть в любом случае люди наши, крымские, они, наоборот, приезжают с запасом оптимизма. То есть у людей, казалось бы, горе случилось, они уехали с родной земли, а нет, они не сдаются, как бы они даже показывают здесь примеры киевлянам, как себя нужно вести во время кризиса и войны.
А может быть, все-таки вот это был какой-то взаимное отсутствие участия в государственном строительстве, если фактически то, что сказал Тарас, он называет людей, которые состоялись в рамках украинского государственного проекта, угу. Да, поэтому они продолжили да. существовать. А обычное население, ну, его как бы в этом проекте и не было.
Знаете, на самом деле, если там побывать сейчас, вот в августе 2015 года, побывать в Крыму, то мы очень бы удивились изменению настроений. Да, мы бы услышали бы от местных жителей, которые в прошлом году были за Россию, сейчас они в основном говорят, ну, знаете, вот как-то а при Украине как-то нам свободнее и спокойнее жилось. Да, и это самые простые потребности у людей. Это купить ребенку в школу необходимое, получить какие-то врачебные, значит, услуги и так дальше. Сделать ремонт, просто купить продукты. Это все воздействует на людей. И на сегодняшний день, ну, все-таки, да, 800 тысяч, окей, пенсионеры, чиновники, это все вместе. Но есть еще больше 1 300 000 жителей Крыма, которые, ну, никак не зависят ни от пенсионеров, ни от российского бюджета. Они не участвуют. А в туристическом бизнесе всегда работало не больше 4%. Но это сейчас не занято. Но тут еще очень важно сказать, что и Украина сама, да, вот этих, вот вы спрашиваете о том, почему эти люди, а другие люди, они как бы не чувствуют себя причастными к большому украинскому проекту. По сравнению с 2014 годом, мне кажется, что и Украина себя ведет неправильно. В этом году дети из Крыма не могут поступать в высшие учебные заведения да. в Украину. Хотя россияне с русскими, имеется россияне, которые живут на материковой Украине, окончили обучение в средней школе в России, получили свой аттестат, они могут спокойно приехать в Украину и поступить. Крымчане не могут. У них есть дополнительная процедура, они должны учиться весь год в заочной школе, потом сдавать аттестацию, потом сдавать ЗНО, и только после этого да. они могут поступать да. в высшее учебное заведение.
Дороги к свободе. В эфире Радио Свобода ведет программа Виталий Портников. Мы вместе с моим коллегой, ведущим программы «Крым. Реалии» Украинская служба Радио Свободы Александром Бенковским беседует с украинским политологом Тарасом Березовцом. На самом деле, то, что вы говорите, это означает, что крымчане, которые вообще хотели бы как-то реализовываться, они оказались между вот этих вот двух жерновов. Жернова аннексии жернова не обозначенного точно статуса Крыма для украинского государства и общества. И вот обычный человек, который, может быть, и хотел бы сохранять украинский статус, но прежде чем не создавать себе проблем в жизни для этого, это же тоже понятно, он же не каждый человек должен быть воином и героем, он оказывается в трагической ситуации, по большому счету.
Это правда, и наша задача в том, чтобы не просто эти критиковать, а давать возможности власти сегодня решать проблемы в части и образования, ну вот в частности после моих постов на Фейсбуке, то, что написали Крым Реальный, мы общались с министром Квитом, мы договорились с ним провести встречу, на которой решить проблему, по крайней мере, для выпускников следующего года крымских школ, чтобы они уже не испытывали те проблемы, которые были в нынешнем году. То же самое касается, допустим, там, принятия стратегии реинтеграции Крыма. Да, есть различные сегодня подходы, это как бы нормальная ситуация, но невозможная ситуация совершенно неприемлема, и это не стратегическое видение, когда сегодня в хаотическом порядке закрывают, допустим, фактически границу, при этом существует огромная коррупция, все знают расценки на фуры с украинскими продуктами, которые идут даже не в Крым, а через Керченскую переправу дальше едут в Россию. Крым же не конечная точка, вы же понимаете, если они везут западные продукты под санкциями, они не нужны в Крыму, там некому их покупать, они едут дальше. То же самое касается прекращения железнодорожного сообщения. То есть, подождите, ребята, кому мы делаем плохо? Мы делаем плохо, в первую очередь, нашим лояльным гражданам, которые ездили бы сюда, к своим родственникам, друзьям, получали бы, питались правильной информацией, возвращались туда. Люди, которые Украину не любят, не видят себя в этом проекте, они сюда просто не поедут.
Но не факт, да, потому что некоторые все-таки люди, даже которые проголосовали за присоединение Крыма к Российской Федерации,
они
больше того, они не только сюда ездят, они даже получили статус переселенца. Это очень большой скандал, который открыла прокуратура Автономной Республики Крым.
А что значит получили статус переселенца? Они здесь живут как переселенцы?
Ну, они просто зарегистрировались как переселенцы на территории Украины. Это связано с тем, что, видимо, просто этим людям необходимо было снять какие-то свои деньги с банковских счетов. Согласно закону о свободной экономической зоне Крым, мы все крымчане, ну, я в том числе, мы являемся не резидентами Украины, и многие банки нам просто не выдают наши деньги, требуя вот получить этот статус, справку переселенца. Видимо, этот человек получал справку именно с этой целью.
Кстати, я так понимаю, что этот закон, который вот был уже сколько, он уже около года действует, он как раз имел в виду, что с одной стороны сохранить Крым в составе Украины, де юре, а с другой стороны отрезать его де-факто экономически. Можно сказать, что эта задача выполнена?
Я не могу сказать, что она выполнена. Более того, я думаю, что те люди, которые эти документы принимали, они вообще очень слабо представляют, что они делают и какие будут последствия от принятия законов. То есть кто-то сказал, побежали сюда, и они туда ломанулись, извините, говоря про встречным языком. Нет сегодня стратегии, нет сегодня видения, что делать с Крымом. Мы в данный момент заняты тем, что мы сегодня начинаем формировать тот самый документ, стратегия реинтеграции Крыма. Мы договариваемся с другими нашими крымскими центрами, экспертами, которые тоже готовы в этом участвовать. И имея там определенные выходы, скажем там, на правительство, на президента Украины, мы этот документ будем пытаться лоббировать. Пока не все наши попытки удачны, я об этом говорю откровенно. К сожалению, идея моя, которую поддерживал экспертное сообщество, в том числе крымское, в части того, что нужно избрать депутатов-мажоритарщиков от Крыма, не нашла поддержки в Верховной Раде, хотя соответствующий законопроект готовится, и он будет подготовлен. А мы говорили о том, что их должны были избирать беженцы. Те самые люди, которые зарегистрировались как переселенцы, они должны избирать. Те самые 50 тысяч наших граждан, ну и плюс те из них, кто захочет приехать проголосовать на территорию Херсонской области. Логика очень простая, и прецеденты были на том же Кипре. То есть, если мы декларируем, это украинская территория, от нее должны быть депутаты-мажоритарщики. Однозначно это должно быть. Но, к сожалению, поддержки со стороны сегодня большинства фракций мы в этом вопросе не имеем.
А вы как? Но... Понимаете такую идею, чтобы у крымчан были такие депутаты от небольшого количества людей?
Конечно же, Виталий. Ну вот вы сами задавали вопрос, да, почему тема Крыма, там, она не номер один, хотя бы даже не номер два или номер три вот, в украинском информационном пространстве, в том числе и потому, что у нас нет крымских депутатов, за исключением Мустафы Джемилева и Рифата Чубарова, которые стали депутатами совсем недавно по спискам. Есть некоторые депутаты, которые были в той или иной степени связаны с Крымом. Есть межфракционное объединение Крым, но это люди, как правило, им просто интересен Крым, да, они не являются крымчанами, они не знают, что болит в Крыму и что болит у крымчан.
Но, по большому счету, когда избирали депутаты Верховной Рады от мажоритарных округов Донецкой и Луганской областях, и там буквально по несколько человек голосовало иногда, да, все говорили, что это определенная фикция, что на самом деле эти люди не отражают мнение своих избирателей, поэтому что они за депутаты такие, а вы предлагали нечто подобное сделать для Крыма, получается.
Тем не менее, Завигельского признали избранным депутатом, да. За него проголосовало чуть больше 2000 избирателей. У нас даже если мы разобьем 12 округов и получим 50 тысяч избирателей, у нас будет легитимность выше, потому что будет голосовать в среднем 4000. Поэтому мы абсолютно уверены в том, что этот механизм нужен с политической целесообразностью. Я согласен, это больше вещь внешняя, но она дает необходимые возможности влияния, в том числе для крымских беженцев, для лоббирования собственных интересов. Мы вынуждены обращаться, да, к Чубарову, к Джемилеву, есть Куницын, который избран, опять же,
бывший премьер-министр,
по спискам, да,
Крыма,
бывший премьер-министр Крыма, да. Есть там Юлий Манчур, но он не коренной крымчанин, тем не менее, он там служил. А все остальные депутаты, они вообще с Крымом никаким образом не связаны, вообще.
Правительство Крыма в изгнании должно существовать, по вашему мнению?
По моему мнению, да. Я считаю, что если в Конституции у нас записан Совет министров автономной республики Крым, он должен существовать. Я с чем согласен, я не вижу логики в избрании Верховного Совета автономной республики Крым. Это действительно никакого значения не имеет. А то, что в урезанном виде должен существовать, я считаю, Совет министров автономной республики Крым, однозначно при этом базироваться. Не надо искать комфорта, не надо сидеть в Киеве. Пожалуйста, марш в Херсонскую область развивать, тем более, что мы знаем, туда сейчас переезжает Симферопольская Таврия, уже начинает формироваться. Вот, кстати, прямой результат деятельности нашего проекта «Фрикраймия». Мы собрали воедино бывшее руководство футбольного клуба «Таврия», включая Сергея Куницына, всех официальных ультрас этого клуба, и мы договорились о том, что этот процесс должен начать базироваться в Херсоне. И вот уже есть официальное решение Федерации футбола Украины. До конца августа состоится учредительное собрание, на котором футбольный клуб «Таврия», все юридические документы есть, он будет де-факто восстановлен, и уже принято решение, что он будет базироваться в Херсоне.
Вот. Многие ультрасы не поддерживали Евромайдан, поэтому даже так не многие, а практически все ультрас поддерживали Евромайдан, и очень многие, те, которые возглавляли это движение с Крыма, они переехали сюда, поэтому я думаю, что будут поддерживать. Но и как футбольные болельщики, они, как правило, да, все были более прогрессивны по сравнению со всеми остальными.
А почему? Вот объясни, почему крымские ультрас поддерживали Евромайдан?
Я думаю, что в большинстве своем это было просто как бы движение против, да, поскольку большинство против Евромайдана, то мы будем его за, наверное, мы будем поддерживать. Если бы было бы наоборот, вполне возможно, что было бы и наоборот. А что касается вот органов власти, ну, Украине, конечно же, обязательно нужно воссоздавать Совет министров, наверное, Автономной Республики Крым обязательно должен быть создан в усеченном виде. Что сейчас у нас есть? У нас есть только Государственная служба по делам Крыма. Нет даже положения до сих пор. Я неспроста говорю о том, что до сих пор, спустя год и 4 месяца с момента начала оккупации Крыма Российской Федерации, Украины нет до сих пор стратегии. И даже созданная вот эта служба по делам Крыма, она состоит фактически из одного человека. Но, слава богу, есть уже прокуратура Автономной Республики Крым, которая воссоздана и которая занимается делами сепаратистов. И уже есть и крымский глав милиции, да, которого возглавил бывший начальник одесского главка. Просто потому, что прокуратура не может выполнять каких-либо следственных действий. Уже есть первые результаты этой работы.
А вот когда президент говорит, выступая с конституционными инициативами, о том, что Конституционная комиссия должна учесть статус крымских татар как национальной автономии в составе Крыма, в составе Автономной Республики Крым. Как вы представляете себе, это будет вообще происходить?
Сказать откровенно, президент на самом деле пока общается крайне мало с экспертами, которые занимаются крымской тематикой, поэтому мне сложно судить, под влиянием каких факторов он принимает те или иные решения. В данном случае я считаю так, что это решение должно приниматься, оно должно быть компромиссным для всех, потому что крымские татары являются коренным народом Крыма, точно так же, как им являются украинцы. Проблема заключается в том, что крымские татары в самые лучшие годы никогда количество не превышало 13% населения. С учетом того, что многие из них сейчас уезжают, и идет размывание, туда приплыв идет кавказцев, чеченцев, осетин, то, естественно, их доля будет падать. Это все достаточно будет серьезно усложнять решение этого вопроса. И мне, например, как украинцу этническому, ну, мне тоже как бы абсолютно логично хочется задать вопросы, вот почему принимаются те или иные решения. Вы знаете о том, что согласно последней переписи украинской 2001 года в Крыму было 530 тысяч этнических украинцев, а согласно переписи так называемой октября 2014 года их уже стало 324 тысячи. Вопрос, куда делись 200 с чем-то тысяч украинцев этнических из Крыма? Они уехали? Нет. Просто их новая оккупационная власть переписала русскими.
Или они себя переписали русскими.
Или они себя частично.
Это же была такая русскими. История, вы как-то помните, по советским временам. Люди себя, конечно, частично имеющие русскую кровь, потому что здесь была компания. Это тоже до конца, может быть, непонятно нашим слушателям и зрителям в России, но мы-то это очень хорошо помним. Здесь была компания тотальной русификации. И самое главное, что русским казалось быть как-то престижнее и лучше. И любой человек, который мог вообще записать себя русским, он себя русским записывал. Я помню огромное количество своих одноклассников с фамилией там, Петренко, Романенко и так далее. Они все были русскими. Но, может быть, то же самое произошло происходит сегодня с украинцами в Крыму, они поняли, что они попали в дикое шовинистическое
согласен.
Поле.
Вы же точно знаете, вы прожили долгое время в Российской Федерации, там то же самое произошло с этническими украинцами в РФ.
Конечно, да.
В советской переписи их было там свыше 4 миллионов, а сейчас, по-моему, уже 1 900 000. 2 миллиона с копейками неизвестно куда исчезли.
Ну и самое главное, что надо сказать сразу, что украинцам всегда было очень тяжело быть в России. Вот те украинские активисты, мы же создавали в конце 80-х, начале 90-х годов Товарищество украинской культуры, Славутич, Украинский молодежный клуб, прочие организации, которые были первыми украинскими национальными организациями в Советском Союзе. Украинцы-то уже тогда были чуть ли не вторым народом Москвы после русских. Потом это место, по-моему, сейчас перешло к татарам. А людей, которые собирались на эти собрания, было несколько десятков человек. До сотни доходило. Потому что все понимали, что в этом есть что-то не очень хорошее.
В Крыму есть очень сейчас такой аналогичный пример. Это так называемый Крымский украинский культурный центр, который создан ребятами, просто активистами, из которых есть один учитель, есть несколько просто активистов Евромайдана, которые пытаются привозить из Украины книги, популяризировать, проводить самые разные акции на традиционные украинские праздники. Ну и сразу же первое, что они получили, это просто-напросто решение судебное о том, что там 10 суток ареста, да, 40 часов исправительных работ, штрафы и так далее, увольнение с работы. Поэтому...
Ну, это речь идет о Леониде Кузьмине и его коллегах, которых там за то, что они надели вышиванки в Армянске, им присудили исправительные работы и штрафы сумасшедшие, да, только за то, что они посмели одеть украинскую национальность.
Вот это, кстати, интересно, этим Крым вот тоже надо говорить, он отличается от всей остальной России, что в Крыму сам украинский язык или какие-то такие простые бытовые символы вызывают звериную ненависть, прежде всего, у людей, которые там поставлены у власти.
Да, у власти, но не бытовой. Я могу сказать, человек, который объездил Крым весь вдоль и поперек, там огромное количество украинских сел. Особенно это касается Нижнегорского района, это Ленинский район. Народ разговаривает до сегодняшнего дня, я просто это делал постоянно, все разговаривают на суржике или на украинском языке. Это получается север, особенно север, это Красноперекопские армянские районы. И Восточный Крым вдоль Северо-Крымского канала, так называемого. То есть это в районе Феодосии, Ленина, Щелкина, Керчь. То есть это Восточный Крым, там очень много тоже этнических украинцев.
Да, но что теперь этим людям делать, когда канал перестал работать? Вот как они будут справляться?
Ну, смотрите, в этом году немножко ситуация как бы была проще, потому что невиданное количество осадков просто в этом году выпало на Крым. Все водохранилища стоят полные, с питьевой водой нет проблем. Но, как всегда, две беды. Да, либо осадков нет, либо их много, и они не вовремя. Даже больше другая в этом году проявилась проблема. Некуда девать эту свою продукцию тем, кто выращивает помидоры, огурцы, морковь, капусту. Раньше все эти молодые овощи и ранние овощи уходили на материковую Украину, в том числе и в Киев.
Да,
а на сегодняшний день для того, чтобы их вывести в Украину какому-то маленькому фермеру, это невозможно. Большому это тоже очень много проблем. Маленькие фермеры говорят, что приблизительно для того, чтобы выйти на рынок Кубани, нужно заплатить около $3000. Да? Если у него весь оборот того, что он продает за сезон, это где-то там $5000, ему нет никакого смысла делать все эти разрешительные
и еще одна, кстати, вот добавлю то, что сказал Александр, огромная проблема. Уничтожено практически все рыболовство в Крыму, потому что все вот этот малый флот, флотилия, которая была, они не прошли перерегистрацию по российским законам, потому что от каждого судна требовало закупки дополнительного оборудования, модернизации. Представьте, если у них там, ну, годовая там выручка там составляла порядка там $20-30 000, им нужно было $10000 сразу заплатить, закупить там новое навигационное оборудование согласно их же российских требований. И они весь флот практически полностью уничтожен.
Переходный период ведь официально окончен, да? Министерство по делам Крыма ликвидировано, и теперь Крым обыкновенный. Но я думаю, что вот то, что мы говорим, это мы подводим результаты.
И только Севастополь живет хорошо.
Действительно?
Ну, конечно. 60% всей техники, в том числе там строительной, такси, троллейбусы, все по масштабам Крыма, 60% все ушло в Севастополь. Один из планов Путина заключался в том, что сначала захватить только Севастополь.
Да, была такая идея, там окопаться. Да,
окопаться в Севастополе, а Крым как бы оставить. А потом они, когда почувствовали, что сигнал, как вы говорили, не прошел, они уже тогда уже захватили весь Крым.
Но видите, сейчас это было бы сделать сложнее, потому что с 1 августа начался большой ремонт дороги Симферополь-Керчь. Ну, пока что на участке Симферополь-Феодосия, поэтому весь транспорт пойдет в объезд. Нужно будет дополнительно преодолевать 80 километров, ехать через село Садово Нижнегорского района. На самом деле это очень веселая дорога, но это такие дороги, в принципе, которые не предназначены для интенсивного движения автомобилей. Я думаю, что эти дороги, по которым сейчас организовано это объездное движение, то есть они будут разрушены там буквально через несколько месяцев.
Поблагодарю гостей нашей сегодняшней программы. Поблагодарю своего коллегу, ведущего программы «Крым. Реалии» Украинской службы радио «Свобода» Александра Янковского, нашего гостя, украинского политолога Тараса Березовца. Пожелаю удачи его проекту. Провел сегодняшнюю программу для вас Виталий Портников. Всего доброго.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелялис с передачей «Ваши письма».